Добро пожаловать на наши рок-посевы. Когда мне исполнилось 35 лет, я все еще зарабатывал на жизнь игрой на саксофоне. Помню, это меня удручало. «Можно быть пожилым сапожником», — говорил я друзьям-коллегам, «пожилым врачом, учителем, токарем, пекарем, но пожилым саксофонистом быть нельзя». Теперь мы знаем, товарищи, что я был глубоко неправ, потому что любой жанр стареет вместе со своими исполнителями, и сегодня, ну, практически все саксофонисты – пожилые люди. Немало пожилых и в других музыкальных профессиях. Взгляните на ветеранов рок-н-ролля. Их всех объединяет одно качество – на сцене они теряют свой возраст. Исчезают ревматические боли в суставах, на время отступают инфаркты, и перед нами предстает юноша, пусть немного потрепанный, который козликом скачет по сцене, сверкая очами и пленяя юных дам. Ну что поделаешь, профессия такая. Условно говоря, архивариус и металлист проживут одинаковую по сроку жизнь, только архивариус уже в 20 лет старик, а металлист и до старости 20-летний. Список удалых рок-дедов длинный. Мик Джаггер, Стивен Тайлер из Аэросмита, Оззи Осборн. И сегодня я хочу приписать новопредставленного 50-летнего юбиляра Ронни Джеймса Дио. Кстати, о дедах. 26 июля 43 года, 56 лет назад, в английском графстве Кент родился Мик Джаггер, вокалист Rolling Stones и соавтор большинства их песен. Начинал с Алексисом Корнером, его Blues Incorporated, в 63-м стал одним из основателей Роллингов. 26 июля 49 года родился Роджер Тейлор, барабанщик Queen, ему нынче 50. 28 июля в 45-м году родился Рик Райт, бессменный клавишник Pink Floyd. 29 июля в 1953 году в Торонто родился Гедди Ли, гитарист канадской группы Rush. 29 июля 1959 года родился гитарист Джон Сайкс из Whitesnake. Ему нынче 40 лет, мальчишки. 30 июля в 1958 году родилась английская певица Кейт Буш. Из последних новостей. Музыкальные фестивали по всему земному шару растут и множатся, но прям гроздьями, как грибы. Что? Грибы не гроздьями? Ну хорошо. Тогда как цветы, такими гроздьями. Есть свои фестивали в государстве Канада. В одном из них принимал участие Кортни Лав со своей командой Hole. Ехали они на автобусе по трансканадской автостраде в штате Альберта и около города Стратвора увидели, что машина, ехавшая впереди, сошла с дороги и перевернулась вверх колесами. Кортни остановила автобус, поспешила на помощь пострадавшим, их было трое, беременная женщина с мужем и мать. Оказали первую помощь, налили чаю, потом по мобильному вызвали скорую и полицию. Приехал толстый парниша в красном кителе и красивых синих галифе. Провинциал. Знаменитых музыкантов сразу-то и не признал, а начал хвалить их, как простых проезжих. Молодцы, мол, поступили, как поступают настоящие канадцы. Все наши музгазеты с умилением печатают эту историю, вызывая в памяти рассказ про Ильича и крестьянского мальчика, наблюдавшего, как вождь мирового пролетариата бреется опасной бритвой. Типа, как Ильич детей-то любил, ведь мог бы полоснуть. Участник группы Stereophonics Хелли Джонс признался журналисту, что на одном из фестивальных концертов вошел в раж и расколотил в щепки свою гитару. А гитара-то непростая, модели Gibson SG, по 15 тысяч долларов штучка. любимый инструмент, на котором все пластинки записаны. «Звука такого мне теперь не добиться», — сказал музыкант. «Зачем же было гитару разбивать?» Насмотрелся по видику выступлений группы The Who. Там Пит Таунсенд на каждом концерте гитару расколачивает. Да, жаль, не удалось Хелли Джонсу послушать соответствующего выпуска наших рок-посевов, а то бы он знал, что Пит играл на одной гитаре, а расколачивал совсем другую, быстро и незаметно меняя любимый инструмент на дешевую копию перед варварским действом. В международном издании справочника «Who is Who», венчающем в этом году столетие тысячелетия, включены будут, как обычно, 20 тысяч живущих государственных деятелей и звезд различных видов искусства. В эту элитную бригаду попал и Робби Уильямс, наш британский вокалист. «Ну и что?» — скажете вы. «А вот и то», — отвечу вам я. И на этом урок хронику закончим, перейдем к рассказу о нашем юбиляре. Итак, нашему юбиляру Ронни Джеймсу Дио 10 июля исполнилось 50 лет. За праздничным столом было что вспомнить. С высоты достигнутого положения он с законным чувством глубокого удовлетворения мог обозреть пройденный им путь. Четверть века на сцене, более 20 успешных альбомов, да еще десятки всяких других виниловых брызг, сияющих как алмазы. В «Железном роке» Ронни Джеймс Дио – фигура героическая, обвиваемая ветрами времен. Нечто вроде мухинской рабочей колхозницы на московской ВДНХ. Монументальность из нержавеющей стали. В руках молот музыканта и серп поэта. Он избивает ритм и косит вирши. Но, товарищи, не виршами запомнится он грядущим поколениям, а прежде всего своим голосом. Всякий, знакомый с технологией вокала, скажет вам, что голос – это прежде всего дыхательная опора, воздушный столб, нагнетаемый легкими и диафрагмой. Вы вот посмотрите на оперных певцов. Тощих и тщедушных среди них нет. Ронни же уродился худеньким и малорослым, настолько собою невысоким, что ни в одном справочнике мира не найдете вы данных о его высоте над уровнем пола. А мы с вами, товарищи, знаем, что если объявлена секретность, то те, кто ее объявили, что-то скрывают. И, как правило, им есть что скрывать. Но вернемся к голосу и дыханию. Сообщу вам, что подростком Ронни занимался на трубе. А в нее дуть надо? Ой-ой-ой, с какой силой! Так, видимо, и накачал себе диафрагму будущий классик вокала Ронни Джеймс Дио. Он, собственно, был тогда вовсе и не Дио, а Рональд Джеймс Падовано. Родился в Штатах в итальянской семье. Дио по-итальянски – это бог. Родись он не в итальянской, а, скажем, в венгерской семье, такого пафоса бы уже не получилось, ибо по-венгерски Дио – это орех, типа фундук. На самом деле псевдоним его ни к Богу, ни к Фундуку отношения не имеет. Просто знавал он во Флориде одного мафиозника по прозвищу Джонни Дио. Преступник, конечно, но бездна обаяния. Начало 60-х было временем смены вех, напластования новых жанров. Хорошо помню, как я учил двух пареньков в Питере играть на саксофоне. Они в джазмены готовились. Тут появились Битлз, ученики мои побросали саксофоны и джаз и стали в одночасье гитаристами музыки поппа. Нечто подобное, как я понимаю, произошло и с Ронни Джеймсом Дио. Он оставил свою трубу и ухватился двумя руками за бас-гитару. Так прошли школьные годы. После мутации, когда, как известно, у юноши ломается голос, у Рональда прорезался драматический тенор. Прошло еще несколько лет, и в 70-м году Дио, уже опытный вокалист, собрал свою команду под названием «Эльф». Эльфы или альвы, по-немецки «эльфе», по-древнеисландски «альфр», в германо-скандинавской мифологии духи природы, населяющие воздух, землю, горы и леса. Ну уж так, для справки скажу, что различаются черные эльфы, живущие в земле, карлики или гномы, и светлые эльфы, благожелательные людям, легкие воздушные существа, которые водят веселые хороводы и пляски при луне. Лет 100 назад в викторианской Англии на популярных открытках эльфов часто изображали миловидными девочками со стрекозинами, нехорошо как-то, стрекозными... В общем, крыльями, как у стрекоз. Размером они сантиметров 20-25. Ронни Джеймс Дио, запоем читавший романы про короля Артура с круглым столом, рыцарские состязания и всякие крестовые походы, со всей этой мифологией был, конечно, знаком. Полагаю, что и открытки видел. При его исключительной малоростости назвать группу эльф, согласитесь, было шагом смелым и прикольным.
I'm
Известно, где выступают начинающие группы. Их приглашают на свои вечера студенческие советы колледжей. Играют они по пропахшим прошлогодним пивом темным подвалам рок-клубов, куда молодежь ходит балдеть, часто даже не обращая особого внимания на то, что происходит на сцене. Но когда стоишь на сцене, никогда не знаешь, кто там в толпе. В январе 1972 года, дело было в штате Колумбия, произошла судьбоносная встреча. На огонек зашли два человека из Deep Purple, басист Роджер Гловер и барабанщик Иэн Пейс. Эльфы произвели на них впечатление. Гловер и Пейс, тогда опытные уже продюсеры, предложили свою помощь. В апреле 1972-го первый альбом «Эльф» вышел в свет, а сама группа со своими новыми приятелями отправилась на гастроли по Соединенным Штатам, выступая на разогреве у Deep Purple. Это было осенью 1972-го и зимой 1973-го. Нигде так близко не знакомятся люди, как на гастролях. Долгие совместные переезды, гостиничные чаепития за полночь и вообще лейся, пейся. Гитаристу Ричи Блэкмору в Deep Purple становилось тесно. Он перерастал группу, как прошлогодний школьный костюмчик. А тут под боком молодые дарования. В рот смотрят, каждое слово ловят. И вот на гастролях, это было в 1974 году, Ричи сделал эльфам свое серьезное предложение. Они его, конечно, приняли, но все же решили записать свой последний альбом «Trying to Burn the Sun», пытаясь сжечь солнце самостоятельно. То есть они-то и не знали, что альбом станет последним. Предполагалось, что Блэкмор вольется к ним в состав. Получилось иначе. Блэкмор, конечно, влился, но для начала выставил гитариста, а потом изменил название на «Ричи Блэкмор's Rainbow». Длинное название вскоре укротили. Ни к чему было назойливо афишировать имя Блэкмора. Все и так знали, кто тут хозяин. Ричи и вел себя как хозяин. В 1978 году он попросил Дио, то есть вокалиста и автора всех текстов, не писать больше песен про ведьм и рыцарское средневековье, а сочинить что-нибудь доступное, да еще про любовь. Мысль такая зародилась у Ричи после последних гастролей по Штатам. Он, видимо, уловил в глазах молодой американской аудитории выражение, которое бывает у миловидных девушек на лекциях по высшей математике. Посудите сами. Юным американцам поют про какие-то средневековые страсти, а самим Соединенным Штатам, как государству, еще и 200 лет нету. Это типа детского вопроса. «Мама, а кем я был, когда еще не родился?» Ричи Блэкмор, чутьем художника, нутром администратора, считающего выручку по кассе, пришел к выводу, что надо менять курс и идти на сближение с американским народом. У музыкантов же по жизни, кроме своей музыки, почти ничего и нет. То играют ее, то сочиняют, то репетируют, то про эту музыку разговоры разговаривают. И за свою музыку музыканты будут до последнего биться. Понятно, что коммерческим планам Ричи Блэкмора был дан суровый коллективный отпор. Но и хозяин не прост. Он произнес волевую речь в стиле великого вождя и учителя, типа «незаменимых людей нет», и уволил всех, кроме барабанщика Кози Пауэлла, по сокращению штатов. Дио остался без работы. Тут мне вспоминается история, как актер, который много месяцев не получал ангажемента, пришел к своему агенту и начал горько его упрекать. На что агент ему ответил: «Дорогой, ты же свободен, ты же не занят. Это же твое важнейшее профессиональное достоинство». Таким вот достоинством в конце 78-го в полной мере обладал Дио. Добавлю, что это было не единственным его достоинством. Дио, несомненный профессионал и блестящий вокалист, был, кроме того, человеком непьющим. А вот Оззи Осборн, певец Black Sabbath, наоборот, прикладывал крепко, причем так, что довел своих товарищей до белой горячки. Они его пьяных выходок терпеть уже больше не могли, и коллективным решением Оззи из Black Sabbath уволили. На замену Оззи пришел тогда Ронни Джеймс Дио. И вот на этом судьбоносном событии мы пока и остановимся. И здесь я прощаюсь с вами до встречи на будущей неделе в субботу в 9 вечера с повтором в воскресенье и понедельник на короткой, а кое-где и ультракороткой, а также средней бибисейской волне. Теперь урок посевов есть своя страница во всемирной паутине. Нас можно найти по адресу seva.co.uk или seva.ru. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!